Радио «Вера» представляет. Канун Пасхи с Павлом Крючковым.
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Павел Крючков, автор и ведущий литературных программ «Рифмы жизни» и «Закладка», которые вы постоянно можете слышать в эфире светлого радио «Вера». Добавлю, пользуясь случаем, что судьба определила мне и многолетнюю службу в Государственном музее истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля и работу в старейшем литературном журнале «Новый мир». Из года в год мне также доводится представлять русских стихотворцев в поэтической рубрике «Строфы» православного журнала «Фома». Оказавшись сегодня здесь в студии, а мы с вами проведем вместе около 2 часов, я испытываю неподдельное волнение и думаю, что вы без труда поймете почему. Сегодня у нас с вами будет необычная встреча. Место ее, конечно, привычное и понятное, еще раз повторюсь, радиостанция «Вера». Что же до времени нашей встречи, то на дворе канун Пасхи. Мы искренне надеемся, что наша радиопрограмма окажется интересной и полезной прежде всего для тех, кто находится сейчас в пути. Да-да, именно в пути, в прямом и в переносном значении этого простого русского выражения. Ближайшие 2 часа мы вместе с вами будем слушать отечественные литературные произведения, посвященные главным образом именно Страстной неделе, то есть дням и часам, предшествующим празднику праздников, Светлому Христову Воскресению. Мы услышим уникальные архивные аудиозаписи, встретимся с известным современным писателем, послушаем отрывки из мудрых и добрых сочинений классических русских писателей. И, конечно же, мы поначалу немного вспомним и о том, как зарождалась и развивалась пасхальная традиция в отечественной словесности. Эта традиция тянется из древности, из народных духовных стихов и вообще из древнерусской литературы, которая учитывала и постепенно соединяла в себе опыт сугубо церковной пасхальной словесности с литературой зарождающейся, литературой новой, в которой понемногу стали появляться конкретные земные герои с их житейскими обстоятельствами и душевными переживаниями. Отчет в таком разговоре принято вести от начала XI века, когда митрополит Киевский сия Руси Иларион сложил то, что принято называть первой русской пасхальной проповедью, то есть знаменитое слово о законе и благодати. Полное название мудрого слова святителя Илариона, произнесенного 25 марта 1038 года в Киеве, звучит поучительно и красиво. «О законе через Моисея данном и о благодати и истине через Иисуса Христа явленной, и как закон отошел, а благодать и истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла, и похвала князю нашему Владимиру, которым мы крещены были, и молитва к Богу от всей земли нашей». Вспомним здесь же, благодарно кланяясь нашей старинной церковной словесности, изумительные труды богослова, писателя и проповедника XII века Кирилла Туровского. Как сказано в его житии, этот подвижник, цитирую, «стремясь к большему подвигу, рано ушел в затвор на столб и прожил там некоторое время, работая в посте и молитвах, написал здесь многие писания божественные». Впоследствии этот богослов и литератор, прославленный как святитель, создал несколько удивительных по своей глубине слов проповедей, притч, посланий и молитв. Здесь с необыкновенной силой проявился его, Богом данный, талант духовного словесника, иначе, как говорится, тут и не скажешь. Вот из его проникновенного слова на Святую Пасху. Напомню нам еще раз, что это вторая половина XII века. «Господь наш Иисус Христос, как человек был распинаем, а как Бог помрачил солнце и приложил луну в кровь, и тьма была по всей земле. Как человек, возопив, испустил дух, а как Бог потряс землю, и распались камни. Как человек был прободен в ребра, а как Бог раздрал пополам завесу древнего закона. Как агнец излиял свою кровь вместо агнцев, заколаемых в пустыне для жертвы, и принес с собою жертву Богу Отцу за спасение всего мира. как человек был положен во гробе, а как Бог осветил алтарь церкви из язычников, как царь был охраняем стражами и запечатленный лежал во гробе, но как Бог через ангельские воинства вещал бесовским силам в твердыне ада: «Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы». Конец цитаты. Последние слова из Псалтири. А теперь мы с вами начнем переноситься на столетие вперед и двинемся сразу в 17 век, когда во след величественному сборнику поучительных слов и бесед отцов церкви под названием «Соборник», это 1647 год, некий неизвестный нам автор создал первую пасхальную повесть. Сие древнее слово тут без натяжек работает и как название прозаического жанра – повесть о Савве Грудцине. В атмосфере событий недавнего прошлого, то есть осады Смоленска времен русско-польской войны, перед нами предстает история о согрешившем юноше, продавшем дьяволу свою душу, затем смертельно заболевшем и затем искренне покаявшемся, и, наконец, чудесно исцеленном на Пасху. Исцелившись, благодарный отпрыск купеческого рода роздал бедным все свое имущество и постригся в монахи в чудовом монастыре. Цитирую: «Он принял монашество и стал жить в посте и молитвах, беспрестанно молясь Господу о своем согрешении. В монастыре он прожил немало лет и отошел ко Господу во святые обители». Конец цитаты. А мы снова летим с вами сквозь время, приближаясь к близкому и родному нам, благодаря школьной программе, 19 веку, когда в России укрепился и возрос жанр пасхальной поэзии. Его создали бесчисленные стихотворные переложения псалмов, в которых отразились, как справедливо пишут исследователи, все стороны и состояния души человека в представлениях и отношениях к Богу. Во след многим и многим прославленным в обоих значениях именам, от святителя Дмитрия Ростовского, поэта и богослова Симеона Полоцкого и его ученика-историографа Сильвестра Медведева, от Василия Третьяковского, от Ломоносова и Державина, мы, наконец, приближаемся и к тому, кто получил именование «Солнце русской поэзии» – к Александру Сергеевичу Пушкину. Давайте послушаем его чудесное стихотворение из так называемого «Каменноостровского цикла», написанного за полгода до смерти. Наш великий поэт отошел к Господу 10 февраля по старому стилю. В этот день церковь отмечала и отмечает память святого преподобного Ефрема Сирина. А пушкинские стихи стали переложением великой покаянной молитвы, сложенной этим святым, молитвы, которую мы ежегодно читаем Великим постом во все его дни, вплоть до Страстной среды. Именно это свое стихотворение сам поэт назвал молитвой. Стихотворение Александра Пушкина читает народный артист России Василий Семенович Лановой.
Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь долгих бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
Молитвенное стихотворение Александра Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны» читал народный артист России Василий Лановой. Обмолвлюсь, что это чтение и этот текст входят в проект замечательной видео- и книжной антологии «Круг лета Господня», стихи из которой постоянно звучат на радио «Вера». Современник и товарищ Пушкина, князь Петр Вяземский, говорил, что поэт, цитирую, «в последние годы жизни своей был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. прочитаем и мы с благоговением великопостную молитву преподобного Ефрема, послужившую созданию одного из лучших пушкинских творений. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и мое прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Вы, конечно, заметили, слушая стихи, что грех любоначалия, то есть стремление к власти над людьми, получил у Пушкина образ сокрытой, то есть незаметной змеи. В оригинальной молитве такого сравнения нет, но оно было важным для поэта. В своей записке о народном воспитании, написанной в 1826 году по просьбе императора Николая I, то есть ровно за 10 лет до стихотворения «Отцы-пустынники», Пушкин горестно сетовал, я цитирую, «чины сделались страстью русского народа». Конец цитаты. В проекте православного журнала «Фома. 50 великих стихотворений», представляя этот шедевр Пушкина, филолог Анастасия Занегина отмечает, что отцами-пустынниками поэт именует отшельников, живших в эпоху расцвета монашества 4-6 века, которые были современниками знаменитого сирийского монаха. И тут же напоминает, что первоначально в тексте Пушкина вместо слов «отцы-пустынники» стояло сочетание «святые мудрецы». Цитирую. Так поэт конкретизировал свой выбор. Из многих мудрецов он останавливает внимание на отшельниках, к числу которых принадлежал и преподобный Ефрем. Все комментаторы пушкинского стихотворения утверждают, что подобное исправление и вся работа над первой частью стихотворения одновременно свидетельствует о стремлении Пушкина выразить особенное отношение к молитве Ефрема Сирина и о желании передать свое душевное состояние готовности к покаянию. Конец цитаты. В моей библиотеке бережно хранится маленькая книжица, томик избранных стихотворений Пушкина, вышедшая в свет полвека тому назад и составленная знаменитым детским писателем и ученым-литературоведом Корнеем Чуковским для серии «Поэтическая библиотечка школьника». Легенда гласит, что издательство предложило Корнею Ивановичу написать к ней предисловие, но он ответил в том духе, что я, мол, еще не сошел с ума, чтобы писать предисловие к Пушкину. Чуковский сделал предисловием к сборнику фрагменты статьи Николая Васильевича Гоголя «Несколько слов о Пушкине», опубликованной впервые в 1835 году в книге «Арабески». Это была первая и, заметим, прижизненная для поэта статья о Пушкине как о русском национальном гении. С этих вот, самых первых гоголевских слов о национальном Чуковский и начинает свое цитирование. «В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла». Таковы благодарно благоговейные слова о Пушкине, его современника Гоголя. Пасхальная тема в сочинении Гоголя ярче всего, если так можно сказать, отразилась в очерке «Светлое воскресенье», которым писатель завершил свою многострадальную и светлую книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», вызвавшую гнев критика-свободолюбца Виссариона Белинского и много еще кого. Когда-то я посвятил этой книге Гоголя очередной выпуск своей авторской программы на радио «Вера», при подготовке которой благодарно пользовался купленным в начале 90-х годов прошлого века уникальным для того времени сборником сочинений Гоголя под названием «Духовная проза». Председатель Гоголевской комиссии Российской академии наук и профессор МГУ Владимир Алексеевич Воропаев, написавший предисловие к этой книге, закончил ее весьма современными для наших сегодняшних суматошных дней словами. «И в наши дни с новой силой звучит завет Гоголя, данный им своим соотечественникам. Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прилазай иначе есть тать и разбойник. Так давайте же, друзья, послушаем с вами отрывки из грустного и одновременно светлого очерка Николая Васильевича Гоголя, завершающего книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» из очерка «Светлое воскресенье». Читает протоиерей Игорь Пчелинцев, клирик русской духовной миссии в Иерусалиме, настоятель храма Святой Праведной Тавифы в Яффе.
В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день. И сам человек радостнее и лучше, нежели в другие дни, и сама жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представится эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который, как всю землю, сливает в один гул это восклицание «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия. Этот поцелуй, который только раздается у нас, и он готов почти воскликнуть. Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться. Разумеется, это все мечта. Она исчезнет вдруг, как только он перенесется в самом деле в Россию, или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни, суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга на место радостных встреч. Если же встреч, то основанных на самых корыстных расчетах, что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит, что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеяние над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата. Да какой-нибудь отсталый патриот в досаде на молодежь, которая бронит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: у нас все есть. Семейная жизнь, семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято, и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе. И народ мы, на удивление всем. Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека как на лучшую свою драгоценность, так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее, еще больше, потому что узы с нас с ним связывающие сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного Отца. И день этот мы в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека. Как бы этот день пришелся, кстати, нашему 19 веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество как братьев сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее, и дома, и земли, когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных, когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, страноприимных домов, приютов, как бы казалось, XIX век должен был радостно воспраздновать этот день, который как по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движением. Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления, и как все они только в одних лишь мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата как брата, он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества, один несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества, один страждущий виднее других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит никому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез? А видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли наш, раздаются слова «Христос воскрес!» И поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будет нас. Где носятся так очевидно призраки, так недаром косятся, где будет, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранном, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее. Праздник Светлого Воскресения воспразднуется как следует. Прежде у нас, чем у других народов. На чем же основываясь, на каких данных заключенных сердцах наших опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше. А жизнь еще не устроеннее и беспорядоченнее всех их. Хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму. Еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и ввести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть нового в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа. Доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала само собой Его Слово, что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и по братане людей было у нас роднее, даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословия против сословия, и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе, которые поставляют препятствия, непреоборимые к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить себя вдруг разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в 12-м году, не пожалев имуществ, жгли дома свои земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать себя позорищ, пятнающее нас. Ни одна душа не отстанет от другой. В такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды, все бывает позабыто. Брат повиснет на груди у брата, вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне эта душа моя, это не мысль, выдуманная в голове, такие мысли не выдумывают. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время как бы из одних уст изглашаются. Знаю я твердо, что ни один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: у нас, прежде чем во всякой другой земле, воспразднует светлое воскресение Христово.
Отрывки из очерка Николая Гоголя «Светлое воскресенье» из завершительной главы гоголевской книги «Выбранные места из переписки с друзьями» нам читал протоиерей Игорь Пчелинцев, клирик русской духовной миссии в Иерусалиме. Скажу еще, пользуясь случаем, что подворье с храмом расположено на месте погребения праведной Тавифы, воскрешенной апостолом Петром, а основание храму было положено в 1888 году в присутствии великих князей Сергея и Павла Александровича Романовых и великой княгини Елизаветы Федоровны. «Путешествие по Святой Земле» Гоголь писал своему другу, поэту Жуковскому, в феврале 1850 года, цитирую: «Повсюду и на всем видел я только признаки явные того, что все эти ныне обнаженные страны, и преимущественно Иудея, ныне всех бесплоднейшая, были действительно землей млека и меда. По всем горам высечены уступы, следы некогда бывших виноградников, а теперь даже стоит только бросить одну горсть земли на эти обнаженные каменья, чтобы показались на ней вдруг сотни растений и цветов. Столько влажности, необходимой для прозябенья, заключено в этих бесплодных каменьях. Но никто из нынешних жителей ничего не заводит, считая себя кочевыми, приходящими, только на время скитающимися всей пораженной Богом стране. Только в Яффе небольшое количество деревьев ломится от тягости плодов, поражая красотой своего роста». Конец цитаты. Теперь, как мы знаем, древняя Яффа выглядит так же, как во времена Гоголя, но русского храма тогда еще не было.
Канун Пасхи с Павлом Крючковым.